Румачик Любовь Васильевна, 1936-2002 годы. Член Совета родственников узников 67 по 87 год. Мать восьмерых детей. Жена Румачика Петра Васильевича, проведшего в узах за имя Господа 18,5 лет. Адрес семьи Румачик был одним из почтовых ящиков Совета родственников узников, куда стекалась вся информация от гонимой церкви, от узников. В руках Господа. Воспоминания Румачик. Выдержки из книги «По воле Божьей». Вслед за мужем. Родилась я 25 марта 1936 года. Воспитывалась в христианской семье. Родители с ранних лет говорили мне о любви Божией и молились за меня, а также за всех моих братьев и сестру. Нас у родителей было 7 детей, все верующие. В 55 году Господь послал мне спутника жизни Румачика Петра. После свадьбы мы жили в частном доме у моих родителей, где нам была отведена одна комната. В этом же доме проводились богослужения. После смерти Сталина в нашей стране прекратились гонения за веру, но в 61 году возобновились. В этом году для нашей семьи началось время испытаний. Весной в доме прошел обыск. Через 3 месяца умерла 2-летняя дочь. Еще через 3 месяца арестовали моего мужа. Его отца и моих 2 дядей осудили по статье о тунеядстве, несмотря на то, что они работали, и сослали в глухую, далекую Сибирь. Осталась я с 2 малыми детьми. Еще через 3 месяца одна сестра из Ленинграда, Люба Полоскова, решила посетить наших ссыльных братьев. По приезду она рассказала мне про моего папу, про 2 дядей. А я с нетерпением ждала, когда же она будет говорить про моего Петю. «Посетила я и твоего Петю», — сказала она наконец. «Он лежит в больнице. Но ты не переживай, у него просто перелом ноги». Я тотчас пошла на завод, на котором работала, взяла расчет и помчалась к мужу. Тетки меня отговаривали. «Ты что, ты хоть знаешь, куда ты едешь? Это же Сибирь, глухая Сибирь, да с такими малыми детьми». Но я сказала, я еду к мужу, еду с Богом. Детям в то время было Верочке 5 лет, Мише 3,5. Через 3 суток мы приехали в Красноярск, а дальше нужно было лететь 2 самолетами. Мы начали жить в общежитии. Наша комнатка была маленькая, из мебели узенькие койки и тумбочка. Разместились мы там 4-м, мы с Петей да 2 детей. Мой муж очень удивился, когда я сказала ему, что рассчиталась на заводе и приехала насовсем. Тогда он договорился, чтобы нам дали другую комнату. Через некоторое время мы купили там домик, в котором прожили 4 года, после чего вернулись в город Дедовск. В ссылке у нас родилось еще 2 детей, дочь Надя и сын Павлуша. Не надо плакать. После ссылки начались новые гонения на наших братьев, в том числе и моего мужа. В это время у нас родился 5-й ребенок, Валя. Когда Петя забрал меня из роддома, придя домой, мы встали на колени и поблагодарили Господа за дочь. После молитвы муж сказал мне: «Любаня, я не могу оставаться дома. Я должен идти трудиться для Господа». «Иди», — ответила я ему. Мы опять помолились, и осталась одна с 5 детьми. Через некоторое время к нам пришли с обыском по воронежскому делу. В тот момент мой муж был уже арестован, но это от меня скрывали. «Любовь Васильевна, а где же ваш муж?» — спрашивали у меня. Я ответила, что он там, где надо. После окончания обыска я подумала, а почему милиция из Воронежа? Может, там Петю арестовали? И тогда я решила ехать туда, чтобы отыскать его. Взяла Валюшу, которой было тогда 6 месяцев, привязала ее марлей к себе, в руках пеленки и передача, и поехала искать мужа. В прокуратуру я не пошла, так как знала, что от меня будут скрывать все данные. Придя в тюрьму, я тоже не стала спрашивать, здесь он или нет, а сразу написала заявление, чтобы приняли передачу. У меня ее приняли, а я поблагодарила Господа, что нашла своего мужа. Позже Петю из Воронежа перевели в Москву. Я взяла 5 детей и поехала к нему на свидание. Нам позволили видеться 2 часа. Сидели мы по разные стороны стола. Рядом с нами сидел надзиратель. Когда Петя увидел наших маленьких детей, то слезы навернулись у него на глаза, а Павлуша упал лицом на стол и все свидание проплакал, не поднимая глаз на отца. Я просила: «Господи, помоги мне не заплакать, чтобы мой муж не увидел мою горесть через эти слезы, чтобы я всегда была радостной, чтобы ему легче было нести эти испытания». И Господь давал мне силы. Когда я увидела слезы на его глазах, то сказала: «Петенька, а плакать-то зачем? Не надо плакать. Слава Богу, мы сегодня видим друг друга, мы сегодня живы». И он заморгал глазами и перестал плакать. Я понимала, что это не просто слезы, а слезы переживания. Ведь он находится в тюрьме, а мы с детьми живем без отца. В проломе за детей. Жить в нашей атеистической стране во времена гонений и преследований за веру в Бога было очень тяжело. Детям насильно вешали на грудь октябрятские значки. Но из моих детей никто не был ни октябренком, ни пионером, ни комсомольцем. Господь помогал мне отстаивать их. Я боролась за их души, все силы полагая на это, умоляя об этом Господа. И, слава Богу, дети мои выстояли. Они тоже стремились любить Господа и подражать вере родителей своих. Гонения в нашей стране усиливались. Наших молодых братьев, которых призывали в армию, бросали в тюрьмы за то, что они были верны Господу и не принимали присягу. И Господь побудил нас, чтобы мы стали в проломе за них, потому что сказано: «Спасай взятых на смерть». Притчи 24.11. Я решила работать в женском комитете по защите гонимых за веру в Бога, или Совете родственников узников, как он еще назывался. Из-за того, что работала там, у меня появилось много неприятностей. Были постоянные угрозы, притеснения, гонения. Велась слежка. Наша квартира прослушивалась, поэтому мы с детьми не могли нормально поговорить. Когда мне нужно было уйти из дому, чтобы послать телеграммы правительству, приходилось отрываться от слежки. Я показывала детям на пальцах, что иду на почту. Если не вернусь, то значит, что я в тюрьме. Вслух говорить это я не могла, но дети меня понимали. С молитвой я ехала в Москву отправлять телеграммы, которых иногда было более 40. Каждое мгновение я была готова к тому, что кто-то положит мне руку на плечо и скажет: «Пройдите с нами, вы арестованы». Для такой работы нужна была большая сила, но сила эта была только в Боге. И я склоняла колени и молилась, чтобы Господь помог мне вынести все это. Органы КГБ, зная труд наших 10 сестер, которые оглашали по всей стране то, что творится, решили победить нас. Но это было невозможно, потому что Господь был с нами. Наша сестра Лидия Михайловна Винц за работу в женском комитете отсидела 3 года. Но мы продолжали работать, мы были готовы за верность Богу идти даже в тюрьму. Однажды меня вызвали в горисполком и предупредили: «Если вы еще раз придете в собрание с детьми, то мы детей отберем, а вас посадим». Когда я вернулась домой, то старшая дочь спросила меня: «Мама, а что тебе сказали?» И когда я рассказала, то она говорит: «А ты пойдешь в собрание?» «Конечно», — говорю, — «и пойду вместе с вами. Господь защитит нас». Детям было очень трудно переживать все это, и мы каждый день молились, чтобы Господь сохранил нас всех в верности, сохранил нашего папу в тюрьме, чтобы помог и мне в этом нелегком, тяжелом труде. В то время начали отбирать детей. Мои дети знали об этом, и им было очень тяжело. Я просила их: «Детки, уповайте на Господа. Если Он даже допустит, что меня арестуют, и вы окажетесь без отца и матери, то знайте, что у вас есть лучший друг, Отец Небесный, который никогда не оставит. Даже если вас отберут у меня, помните, придет время, по вашим молитвам вас вернут к своим родителям». Мне приходилось своих малых детей оставлять со старшей дочерью, которой было 14 лет, и уезжать на 3-4 дня. Готовила им еду, ставила ее в холодильник. Я не могла пригласить никого из сестер посидеть с детьми, потому что они не могли понять, зачем я это делаю, куда я еду, когда на меня сыплются такие угрозы. Но я молилась, чтобы Господь сохранил моих детей. И Он отвечал на мои молитвы. Однажды мы не уложились в сроки, и пришлось остаться на совещании еще на один день. Сестры спрашивают: «Люба, с кем у тебя дети?» «С Господом», — отвечаю. как с Господом. Удивились они и начали молиться о моих и своих детях. Вот так Господь хранил деток моих в своей руке. И хочу вам сказать, что какие бы угрозы ни висели над нами, но Господь защитил нас. Он не допустил, чтобы меня посадили, не допустил, чтобы у меня отобрали деток. Он все дает по силе. Благодарю за все Бога моего. Господь все устроил. Мой папа за верность Господу отсидел 4 срока, и он не видел моего мужа 11 лет. То мужа арестуют, папа на свободе, то папа арестует, муж на свободе. Богослужения в дедовске проходили в доме моих родителей. Но в 61 году, когда судили моего папу, мужа и дядей, судом было вынесено решение о конфискации дома. Мотивировали это тем, что он якобы был построен не на свои средства. Так половина дома, в которой проходили собрания, была отобрана. Мы все перебрались в одну половину. Родители жили в двух комнатах, а я с детьми в одной. Когда мы принесли из роддома Валечку, то не было места, куда можно было поставить кроватку, поэтому до 3 месяцев она спала на столе. Позже пришлось потесниться и все же поставить кроватку. Но другого места, как возле окна, не было. Валя часто болела. Я писала ходатайство и жалобы о том, что у нас отобрали дом, просила, чтобы мне предоставили жилье. Решением суда постановили предоставить мне жилплощадь, но работники КГБ всячески мешали этому. И несмотря на козни, судебный исполнитель добивалась, чтобы меня вселили в новый дом. Мне дали 3-комнатную квартиру. Это случилось вопреки всем желаниям работников КГБ. Когда они узнали об этом, то пришли в ужас и сказали: «Мы не дадим ей жить в новом доме. Мы выселим ее в дом, где ничего нет, ни газа, ни воды». Мы молились, чтобы Господь все устроил. Меня не хотели прописывать в течение 6 месяцев. Я начала писать в Москву, в прокуратуру о том, что меня хотят оштрафовать за то, что я не прописана. Они спросили: «Так кого же надо штрафовать, вас или того, кто не хочет прописывать?» И, наконец, пришло решение меня прописать. В это время мой муж был в тюрьме, и ему оставалось немного времени до конца срока. Когда он вернулся, его также прописали. Свидание. Через некоторое время после ареста мужа у нас родился сын Гена. Однажды Петя написал мне письмо: «Люба, мне положено личное свидание. Это значит, что нам отведут отдельную комнату, где мы сможем вместе варить еду, кушать, общаться». Дальше он писал так: «Но я не могу пригласить тебя, так как знаю, что ты с маленьким сыном». Гене было тогда 2 месяца. Я так обрадовалась возможности увидеться, что сразу же решила ехать с маленьким ребенком на свидание. Один брат-старец помог мне отвезти туда продукты, пеленки, а я несла на руках сына. Когда в лагере узнали, что я из Москвы, из такой дали, приехала к мужу на свидание с 2-месячным ребенком, то все были удивлены и говорили: «А у нас жены рядом живут и не приезжают». Я пришла к начальнику лагеря с заявлением. Около кабинета была очередь, и когда я там стояла, то увидела, что много начальников пошло к нему в кабинет. Мне стало как-то не по себе, по телу поползла дрожь, и появились мысли, что это все для того, чтобы воспрепятствовать нашему свиданию. Я стала усиленно молиться, чтобы Господь дал мне сил и мудрости, чтобы и им сказать о Христе, о том, что Бог и их любит. «Ваш муж верующий?» Это был первый вопрос, который мне задали в кабинете начальника. «Да», — ответила я. «Не только муж, но и я верующая. Я летела в самолете и видела красоту творения его, как он все чудно устроил. И стала говорить им о Христе. Они долго слушали. Потом начальник лагеря спросил у меня: «Скажите, а вы молились Богу, когда ехали сюда?» «Да». Не только я молилась, но и вся наша церковь молилась о том, чтобы Господь расположил ваше сердце к добрым делам. После этих слов он низко опустил голову и долго молчал. «Ну вот, думаю, сейчас он скажет: ну и где же ваш Бог? Я не дам вам свидания». Однако он поднял голову и сказал: «Бог услышал вашу молитву. Я даю вам свидание на 3 суток без выхода на работу». Так Господь помог нам во всем. Слава Ему за это. Сколько было радости у отца видеть маленького сыночка и жену. Среди всех скорбей и испытаний Господь посылал и радость. Такие свидания предоставлялись один раз в год. Это произошло в 1970 году. В 71 году нам также полагалось свидание. Но Петя написал: «Люба, свидания не будет, так как у нас в лагере карантин». Я очень опечалилась, ведь так ждала этой встречи. И вот ее не будет. Потом Петя прислал письмо, в котором говорил, что ему дали личное свидание. Я поехала к нему. Слава Богу, что это свидание нам дали не осенью, а уже после смерти дочери. После тяжелой утраты, в дни нашей скорби, мы могли со слезами на глазах утешать друг друга тем, что Господь поможет нам. Во время свидания мы благодарили Бога, что Он после всех скорбей и испытаний дал нам радостную встречу. Примечание редакции. В 1972 году в семье Румачек умерла 16-летняя дочь из-за отказа почек. Прекрасные дети. Богослужения наши разгонялись. Постоянно были угрозы в мой адрес. Работники милиции стучали по столу и кричали: «Румачек, Любу мы посадим и отберем детей». Церковь тогда мало знала о нашем труде в женском комитете, потому что было очень тяжелое время, и мы старались скрывать это. Но однажды мы решили действовать открыто. Вышел журнал, где было помещено ходатайство за наших гонимых братьев. Под ним второй стояла моя подпись. Журналы эти раздавались по всем церквам в нашей стране. Когда мой папа увидел мое имя, то испугался, что все теперь будут знать, что я несу это служение. На меня было возбуждено уголовное дело. Работники прокуратуры приходили в школу, спрашивали, как учатся мои дети. Но учителя очень любили моих детей. Они очень хорошо учились, и поведение у них было прекрасное. Поэтому так и сказали: «Прекрасные дети. Ничего плохого о них сказать не можем. Да и мать воспитывает их очень хорошо». Приходили в поликлинику и спрашивали у врачей, как я отношусь к детям. Там сказали: «Эта мать очень беспокоится о своих детях. Как только кто-то из них заболеет, она сразу же просит, чтобы зашли». Таким образом, работники КГБ не добились плохих показаний ни от учителей, ни от врачей. Но они все равно были настроены против меня, потому что мои дети воспитывались в христианском духе. С детства я прививала им любовь к Господу. И Господь помогал мне в этом, несмотря на то, что в то время гонение – это был очень нелегкий труд. Но я просила у Бога сил для того, чтобы наставлять детей на путь спасения. Нашего старшего сына Мишу, когда он пошел в армию, хотели судить, но Господь послал свою защиту для него. Всюду вместе. В моей семье было 18 обысков. Каждый из них переживать было очень тяжело, ведь на твоих глазах отбирают литературу. Однажды, когда пришли работники милиции, мой муж был дома. Я поняла, что его арестуют. Когда проводили обыск, я села за машинку, сшила ему сумку и положила в нее все необходимое для тюрьмы. Обыск закончился, и они сказали: «Петр Васильевич, пройдемте с нами. Мы вас долго задерживать не будем, только на короткое время». «Я знаю это короткое время, оно у меня по 3 года бывает», — ответил Петя. «Но разрешите мне перед уходом пройти в комнату и помолиться с моими близкими и родными». Мы зашли в комнату, где спали маленькие дети, склонились и молились. Они стучали в дверь и спрашивали, почему так долго. А мой муж, встав с колен, поцеловал меня, детей, и вышел к ним. Милиционеры взяли его и повезли. Тогда ему дали 3 года тюрьмы. Однажды я поехала с дочерью Надей к нему на свидание. Летели 9 часов на самолете. Потом ехали ночь в поезде, и ночью Господь мне открыл, что свидания не дадут. Я сказала: «Доченька, нам не дадут свидания. Господь мне во сне показал это, чтобы подготовить нас». И когда мы подходили к тюрьме, нам повстречались 2 начальника. Мы поздоровались с ними. Они спросили: «А что это вы приехали?» «На свидание». «Он лишен свидания». Таким был ответ. Конечно, было очень тяжело это воспринимать, но мы, как христиане, готовы были принимать все, что Бог допускал в нашей жизни. Такое свидание давалось 1 раз в год, и то нас лишили его. И даже когда нам давали свидание, то очень сильно все проверяли. Был личный досмотр, раздевали до нижнего белья, все продукты изрезали ножом и прокалывали вилкой. Однажды я приехала на свидание со сломанной рукой. У меня размотали все бинты и проверяли гипс. Настолько они боялись, что я принесу хоть какую-нибудь записочку для своего мужа. На свидании ни о чем серьезном поговорить было нельзя, потому что все прослушивали и просматривали. Не пропускали ни ручки, ни карандаша, ни бумагу, чтобы ничего нельзя было писать. Вот такие притеснения и переживания мы переносили вместе с мужьями. Но Господь наделил нас такой мудростью, что мы скажем только одно слово, а остальное уже становилось понятно. И поэтому все равно мы передавали друг другу, что для всех было скрыто. Пятый срок моего мужа был 5-летним. На одном из свиданий он рассказал мне, что ему очень трудно, что он чувствует, что враги хотят уничтожить его, и что если от него не будет писем, это значит, что его посадили в изолятор. Также он сказал, что в карцере не будет принимать пищи, но с постом и молитвой скажет Богу: «Да будет воля Твоя. Если надо Тебе прославиться через смерть мою, то я готов на смерть». Свидание подходило к концу, и мы, сидя на кровати, решили спеть песню «Что ждет меня, не знаю». Это пение запомнилось мне на всю жизнь. Сначала мы вместе пели, потом он заплакал, а я пела. Затем он подхватил и пел, а я плакала. И так поочередно, вот таким тяжелым было наше расставание. Сердца наши что-то предчувствовали, но мы горячо молились Господу, чтобы Он помог нам все вынести и остаться верными Ему. Прошло немного времени, и я получила письмо от одного заключенного, в котором он писал, что мой муж находится в штрафном изоляторе, пищи не принимает и что он там умрет, потому что ему дали 60 суток. Я сразу полетела к мужу, который находился более чем за 5000 километров. Конечно, могла бы послать телеграмму о том, что он в карцере, что его желает уничтожить, но это могли назвать клеветой и дать мне срок. Поэтому и полетела, чтобы узнать, так оно или нет. Взяла бандерольку, которая была ему положена, подошла к забору лагеря. Заключенные сказали, что мой муж находится в ШИЗО и не принимает пищу, и что он скоро умрет. Я боялась им верить, ведь мне могли специально подослать таких людей. Тогда пошла к контролеру и сказала, что принесла мужу положенную бандероль, а он мне говорит, что ему не положено. «Почему?» – спрашиваю. «Он в изоляторе за нарушение». Я обрадовалась тому, что узнала это именно из его уст. Теперь я могла предпринимать какие-то шаги, чтобы облегчить участь моего мужа. Я пошла к начальнику и спросила его о том, где мой муж. Он говорит: «Здесь». «Почему от него так долго писем нет?» — задала я второй вопрос. «У него все нормально», — ответил он мне. «А мне известно, что он в штрафном изоляторе».
«Кто вам такое сказал? Это неправда».
«Мне контролер сказал». После этих моих слов начальник больше не отрицал этот факт, а я спросила: «Он принимает пищу?»
«Да, все хорошо принимает».
«А я знаю, что не принимает».
«Кто вам такое сказал?» – удивился он.
«Муж мне сказал, что если его посадят в карцер, то он не будет принимать пищи. За что вы посадили его в изолятор?» – не сдавалась я.
«За то, что он нелегально отправил своей сестре письмо».
Я объяснила, что это письмо было вложено в мое, которое прошло тщательную цензуру, а в моем письме было ясно написано: «Любаня, перешли, пожалуйста, этот листок сестре». И я отправила. Она и ответила: «Петя, спасибо большое за письмо». Вот из этого они и сделали вывод, что он нелегально отправил письмо. Тогда я сказала, что буду на них жаловаться, и вышла оттуда. Когда вышла от начальника, то Господь направил мои стопы в Читинское управление лагерей. Там меня очень хорошо приняли. Я рассказала начальнику всю нашу историю. Он сказал: «Я не могу поверить, что такое творится. Но в то же время вы не стали бы просто так лететь за столько километров, чтобы рассказать мне эту историю». После этого он позвонил в тюрьму и спросил, где Румачик. Ему ответили, что в ШИЗО, за то, что отправил нелегальное письмо. Тогда он спросил у них: «А вы имеете это письмо на руках?»
«Нет».
«А с чего вы взяли, что он отправил это письмо?»
«Сестра написала».
«Так сестра — это одно, а обвинять без этого письма вы не имеете права. Сейчас же освободите Румачика, а того, кто посадил, наказать». На 15-е сутки моего мужа освободили,
Из-за ужасных условий он не спал все 15 суток, столько же не принимал еды. Все это очень ослабило его. Но, как однажды сказал мне на свидании Петя, наш Бог никогда не опаздывает. Если бы я приехала позже, явно, что он бы не выжил. После этого он очень долго лежал в больнице с высокой температурой. Через месяц нам было положено общее свидание. Я вошла в кабину, где уже сидел мой муж, и увидела, в каком он ужасном состоянии. Худое, в носу трубка, выведенная наружу, и приклеенная к щеке лейкопластырем. Я стала просить у Бога, чтобы не заплакать перед мужем, чтобы образ мой был сияющим и ободрял его. Мы уже лежим на жертвеннике. Работа в женском комитете была очень опасная. В любой момент нас могли арестовать. Но мы решили трудиться для облегчения участи наших братьев и сестер. На одном из наших совещаний мне задали вопрос, не могу ли я предоставить свой адрес для того, чтобы он был почтовым ящиком, чтобы все ответы на правительственные телеграммы присылали на мой адрес. Перед моим взором промелькнул весь тот ужас, который мог произойти. Меня могут поместить в психиатрическую больницу, детей отобрать и поместить в детский дом. Но я сказала, полагаюсь на Господа, мы уже лежим на жертвеннике, нам осталось только сгореть». После того, как мой адрес стал почтовым ящиком, работники КГБ еще больше усилили атаки против меня, стали вызывать в разные инстанции, но я никуда не ходила. Однажды трое здоровенных мужчин пришли ко мне в квартиру и спрашивают, «Вы почему в своих телеграммах пишете всякую ложь, что где-то там плохо?» «Я только истину пишу. Я член совета родственников узников и предоставила свой адрес для почтового ящика. Я полагаю душу свою за братьев и сестер, зная, что все, кто пишет, пишут только правду. Я вам сейчас расскажу про моего мужа». И стала рассказывать, какие беззакония над ним чинились. Вот так точно чинились беззакония и над другими христианами. «Поэтому мы стали просить правительства, чтобы прекратили все это», — закончила я. «Они стали угрожать. Мы тебя посадим». «Пожалуйста, я уже готова», — сказала я в ответ. «У меня уже и сумка шита, и все в сумке лежит». Эти мужчины совсем не ожидали услышать такой ответ, тем более, что я была совершенно спокойна. Я ведь уповала на Господа и совершенно не испугалась их, поэтому они были посрамлены. Тогда я сказала, «Больше не вызывайте меня, я никогда у вас не появлялась и никогда не появлюсь. Я не считаю себя перед вами виновной». Они хотели оставить телефон, чтобы я хотя бы звонила им, что не приду, но я сказала, что мне их телефон не нужен, потому что я к ним все равно не приеду. С тем они и ушли. После этого не могла спокойно даже сходить в магазин. За мной по пятам ходили». Работников КГБ я уже узнавала по одежде и манерам поведения. Однажды решила поехать в Москву. Сажусь в электричку, а за мной человек. Я выпрыгнула, и он за мной. Опять вскочила, и он снова за мной. И опять выскочила, он за мной. И ему прижала ногу. Хорошо, что был первый вагон, и машинист увидел это и открыл двери. Тогда я к нему подошла и говорю, «Чего вы ходите за мной?» Но он лишь молчал. В эти годы нашим братьям, не выпуская их на свободу, начали добавлять сроки, кому год, кому два, кому три. Приближался конец и Петиного срока. Я подумала, что если добавляют братьям, то моему мужу тоже добавят, но все же мы с Павлом решили поехать ему навстречу. Я купила букет цветов, а Павлик говорит, «Мама, а можно я тоже куплю папе цветы?» Так с двумя букетами мы пришли в тюрьму, а нам там говорят... «А у нас его нет. Мы направили его в другое место. Ему будут добавлять срок». Так вместо встречи произошла разлука. Потом я встретилась с адвокатом, и она сказала, что у него политическая статья. Когда я прочитала, что было написано в этой статье, то сердце у меня сжалось, и слезы полились из глаз. Там было 5 лет лагерей и 7 лет ссылки. 5 лет он уже отсидел. Грозило еще 12, итого 17 лет разлуки. Я помолилась Господу и сказала, «Господи, дай мужу моему силы и терпения, чтобы все вынести, дай сил мне и нашим детям, да будет воля Твоя». Начался суд, который длился больше месяца. Прокурор запросил 5 лет тюрьмы и 3 года ссылки. Я подумала, слава богу, уже не 12, а только 8. А судья вынес приговор — 5 лет заключения. Я возблагодарила Господа уже не 8 даже, а 5. И бросила букет цветов в руки мужу, как бы в знак благодарения за верность Господу. Несколько цветочков он смог взять с собой и довести до тюрьмы, где их у него изъяли. Для судей и надзирателей это было потрясением. Они впервые увидели, чтобы на суде подсудимому бросали цветы. Так мой муж получил 6-й срок. Во время перерыва на суде Петя мне сказал: «Люба, а ты знаешь, что из моего дела возбудили уголовное дело на тебя, чтобы судить и тебя? Петенька, а ты не переживай, будем вместе страдать за Господа», — ответила я ему. «Он даст сил и мне, и тебе». Конечно, утешать можно было, но он же понимал, что у меня много детей и что их могли отобрать. Прошло некоторое время, и меня вызвали в прокуратуру, но я не поехала. Тогда следователь приехал ко мне на квартиру и сказал: «Любовь Васильевна, вам нужно срочно приехать в прокуратуру. Нам нужно с вами поговорить. Недолго, буквально несколько минут». «Вы знаете, я не хочу к вам ехать». «Я вам говорю, что это на несколько минут, и я вас отпущу». Он уехал. Я поговорила с детьми и родными о том, как быть. На сердце у меня было очень спокойно, и я решила сходить. Всю ночь я не спала, готовилась в дорогу, собрала сумку. А кто их знает, может, меня и арестуют. Утром горячо со слезами помолилась, поцеловала детей и со своей родной сестрой поехала в прокуратуру. Приехала туда, встречает меня следователь и говорит: «Проходите в кабинет». После этих слов я беру сумку и слышу: «Не берите сумку». «Нет», — говорю, — «она мне может пригодиться». «Нет, Любовь Васильевна, она вам не пригодится». Я вошла в кабинет и попросила, чтобы он меня не задерживал, потому что долго не будет электричек. А он мне говорит: «Ну, Любовь Васильевна, кто к нам приходит, тот от нас быстро не уходит». И начал задавать мне вопросы по тому делу, которые вывели из дела Пети. Я сказала, что все это ложь и клевета, что я ничего не сказала из того, что здесь написано. Я христианка, поэтому не могу говорить такие вещи, что свергну власть и тому подобное. Это чистый вымысел. «Ну хорошо», — говорит он, — «я отправлю дело обратно и напишу, что если им надо заниматься вами, то пусть сами и занимаются, а мы не будем, у нас своих дел хватает». Потом добавил: «Любовь Васильевна, а вообще-то дела ваши плохи». «Я знаю», — отвечаю, — «знаю, что работники КГБ делают только плохое. Они моего мужа чуть не уничтожили, вот уже 6-й срок сидит, 5 лет дали, и меня хотят посадить, а детей отобрать, я все знаю». «Но жизнь-то моя в руках Господа. Если он допустит, меня посадят, а если нет, и не посадят». Так мы и расстались. Однажды, когда Петя вышел из заключения, и мы шли на воскресное собрание, он спросил у меня: «Любаня, а у тебя никогда не появлялась мысли, зачем я вышла замуж за Петра? Выйдет из тюрьмы, оставит ребенка и снова в тюрьму. Выйдет из тюрьмы, оставит ребенка и снова в тюрьму. И так всю жизнь». «Нет, Петя», — ответила я ему, — «никогда у меня не было таких мыслей. Конечно, было трудно, но я всегда была благодарна Богу, что мой муж страдал за него и что я могу гордиться его верностью». Воспоминания Петра Васильевича Румачика. 5 февраля 1987 года меня неожиданно освободили, а 7 февраля того же года я вернулся в семью и в родную церковь. Сердечно и многократно благодарю моего Господа за скорби, за страдания и милости Его, явленные мне и моей семье. Моя жена Люба любила Господа и воспитывала детей так, чтобы они не были ни октябрятами, ни пионерами, ни комсомольцами. Она не обладала талантом грамотно и убедительно составлять заявления в правительство или обращения к церкви, но, любя Господа и его церковь, она жертвенно и не робея оставила под документами Совета родственников узников ЕХБ свою подпись, потому что в этих документах освящались истина о гонимой церкви. Моя жена очень любила сотрудниц Совета: Лидию Михайловну Винц, Александру Казарезову, Галину Юрьевну Рытикову, Ульяну Германюк, Серафиму Юдинцеву, Веру Георгиевну Хореву, Зину Вильчинскую и всех остальных. Горячо и искренне молилась о них и переживала, когда кого-то из них арестовывали. Горячо молилась о всем гонимом братстве и верила, что гонимая церковь идет верным путем. 23 февраля 2002 года Отец Небесный отозвал мою спутницу Любу в свои обители. С ней мы 47 лет делили и радости, и переживания. 16 июля 2014 года.